то время как австрийские войска, прижатые неприятелем в лесах на реках Дунаец и Раби, стояли под ливнем снарядов, а крупнокалиберные орудия разрывали в клочки и засыпали землею целые роты австрийцев на Карпатах, в то время как на всех театрах военных действий горизонты озарялись огнем пылающих деревень и городов, поручик Лукаш и Швейк переживали не совсем приятную идиллию с дамой, сбежавшей от мужа и разыгрывавшей теперь роль хозяйки дома. Однажды, когда она ушла прогуляться, поручик Лукаш держал со Швейком военный совет, как бы от нее избавиться.
«Лучше всего, господин обер-лейтенант, — сказал Швейк, — если бы ее муж узнал, где она находится, и приехал за ней. Вы говорили, что он ее разыскивает. Об этом она писала в том письме, что я вам принес. Пошлите ему телеграмму, что, мол, она у вас, и он может ее забрать. И дело с концом. В Овшинурах на одной вилле в прошлом году был подобный же случай. Но тогда телеграмму послала своему мужу сама жена, а муж приехал за ней и набил морду и ей, и ее любовнику. Но тот был штатский, а с офицером муж так не посмеет. Да в конце концов, вы совершенно не виноваты. Никого вы к себе не звали. Если она сбежала, то сделала это на свой страх и риск. Увидите, телеграмма сослужит хорошую службу. Если даже муж и влепит раза два...»
«Он весьма интеллигентный человек», — прервал Швейка поручик Лукаш. «Я его знаю. Он ведет оптовую торговлю хмелем. С ним действительно необходимо поговорить. Я пошлю ему телеграмму». Телеграмма Лукаша была лаконична, как все коммерческие телеграммы. «Адрес вашей супруги в настоящее время». Далее следовал адрес квартиры поручика Лукаша. В один прекрасный день пани Кати была весьма неприятно поражена, когда в квартиру ввалился оптовый торговец хмелем. Он выглядел весьма корректным и заботливым супругом, когда пани Кати, не потеряв в этот момент присутствия духа, представила друг другу обоих мужчин. «Мой муж, господин поручик Лукаш». Ничего другого ей не пришло в голову. «Присаживайтесь, пожалуйста, пан Вендлер», — приветливо предложил поручик гостю и, вынув портсигар, протянул его торговцу хмелем. «Не угодно ли?» Интеллигентный торговец хмелем вежливо взял сигарету и, выпуская дым, осторожно спросил: «Скоро едете на фронт, господин поручик?» «Я подал рапорт о переводе меня в 91-й полк в Будуевицах. Вероятно, поеду, как только закончу дела в школе вольноопределяющихся. Нам нужно громадное количество офицеров, но, к сожалению, в настоящее время наблюдается печальное явление. Молодые люди, имеющие право поступать в вольноопределяющиеся, не стремятся воспользоваться этим правом. Предпочитают оставаться простыми рядовыми, вместо того, чтобы стремиться стать юнкерами».
«Война сильно повредила торговлю хмелем, однако, я думаю, она долго не продлится», — заметил торговец, поглядывая поочередно то на свою жену, то на поручика.
«Наше положение весьма благоприятно», — сказал поручик Лукаш. «Теперь никто уже не сомневается, что победит оружие центральных держав. Франция, Англия, Россия слишком слабы против австро-турецко-германской твердыни. Правда, на некоторых фронтах мы потерпели незначительные неудачи. Однако нет никакого сомнения, что как только мы прорвем фронт между Карпатским хребтом и Средним Дунайцем, войне наступит конец. Точно так же и французам в ближайшее время грозит потеря всей Восточной Франции. И кроме того, вторжение германских войск в Париж. Это совершенно ясно. А еще надо учесть, что в Сербии наши маневры проходят весьма успешно. Отступление наших войск, представляющее собой фактически лишь перегруппировку, многие объясняют совершенно иначе, чем того требует простое хладнокровие во время войны. В самом скором времени мы увидим, что наши строго рассчитанные маневры на Южном театре военных действий принесут свои плоды. Извольте взглянуть». Поручик Лукаш деликатно взял торговца хмелем за плечо, подвел к висящей на стене карте военных действий и, указывая на отдельные пункты, продолжал объяснять. «Восточные Бескиды – это наш самый надежный опорный пункт. На карпатских участках у нас, как видите, тоже сильная опора. Мощный удар по этой линии, и мы не остановимся до самой Москвы. Война кончится скорее, чем мы предполагаем».
«А что Турция?» –
спросил оптовый торговец хмелем, думая, с чего бы начать, чтобы добраться до сути дела, ради которого он приехал. «Турки держатся прекрасно», – ответил поручик, опять подводя его к столу. Председатель турецкого парламента Галибей и Алибей приехали в Вену. Командующим турецкой Дарданельской армией назначен маршал Лейман фон Зандре.
Гольц-паша приехал из Константинополя в Берлин. Нашим императором были награждены орденами Энвер-паша, вице-адмирал Усидон-паша и генерал Дживат-паша. Довольно много наград за такой короткий срок.
Некоторое время все сидели молча друг против друга, пока поручик не счел удобным прервать тягостное молчание словами.
«Когда изволили приехать, пан Венлер?»
«Сегодня утром.
Я очень рад, что вы меня нашли и застали дома. Я всегда после обеда ухожу в казармы и провожу там всю ночь. У меня ночная служба. А так как квартира, особенно говоря, целыми днями пустует, я имел возможность предложить вашей супруге гостеприимство. Пока она находится в Праге, ее здесь никто не побеспокоит».
Ради старого знакомства торговец хмелем кашлянул.
«Кати странная женщина, господин поручик. Примите мою сердечную благодарность за все, что вы для нее сделали. Ни с того ни с сего вздумалось ей ехать в Прагу лечиться от нервов. Я в разъездах, приезжаю домой, никого, Кати нет».
Притворяясь искренним, он погрозил ей пальцем и, криво улыбнувшись, спросил:
«Ты, наверное, решила, что если я уехал по делам, то ты можешь уехать из дома. Ты, конечно, и не подумала».